И у нас уже в студии находится новый гость. Тема этого ближайшего получаса – это крымская энергоблокада. И у нас в студии находится журналист Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора крымско-татарского канала АТР. Айдер, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите последние новости, которые вам известны с места блокады.
Ну, эти новости, они не менялись за последние дни. Просто странно, что в интернете пишут все время какие-то новости добавляются, а на самом деле ничего не происходит. Там якобы был такой информационный заброс, что якобы протестующие разрешили починить эту ветку, которая, как кажется, каховка Титан называется. Но правда в том состоит, я специально выяснял, что там они поставили опору, значит, допустили восстановить опору или новую там поставить. Но, в общем, на нее провода не наброшены, и эта опора, она не действует, ну, то есть линия не действует. И никаких причин для того, чтобы она начала действовать, пока нет. То есть это все остается в том положении, в каком и было.
У нас на связи есть Изет Гданов, активист энергетической блокады из штаба блокады в Херсонской области. Изет, здравствуйте.
Добрый день.
Изет, расскажите, вот вы слышали только что говорил Айдер, действительно ли это так?
Значит, из 4 линий, которые снабжали автономную республику Крым, ни одна линия не работает. Единственная линия Каховка-Титан, которую ремонтники привели в порядок, но о подаче электроэнергии речи не идет. Там отсутствуют шлейфа и есть заземление. То есть электроэнергия не идет в Крым ни по одной ветке.
Скажите, вы не разрешаете подачу электроэнергии?
Еще раз.
Вы отказываетесь разрешить подачу электроэнергии?
Вопрос подачи электроэнергии сейчас обсуждается на политическом уровне. И есть рабочая группа жилищ крымско-татарского народа. Вот, там активно участвуют в этом процессе. И когда будет достигнута определенная договоренность, только потом будет речь идти о подаче электроэнергии. Пока речь об этом не идет.
Мы сегодня еще попробуем связаться с Рифатом Чубаровым и от него услышать последние новости.
Появилась неофициальная информация о том, что вопрос с так называемым энергомостом уже якобы решен, что якобы по Керченскому проливу кабель протянут и вот-вот появится свет. Соответствует ли это действительности?
Изет?
Алло.
Изет, услышали вопрос наш? Есть информация, вчера сообщали об этом российские издания, о том, что энергомост, так называемый, протягивают в Крым. У вас или есть информация о том, насколько это реально?
Я вам хочу сказать, чтобы понимание было у всех, что до Керчи протянута 220-я линия. А то, что говорят, даже чисто теоретически невозможно сделать, потому что 220-ю линию 600 мегаватт невозможно направить. То есть энергосистема Крыма рассчитана на забор электроэнергии именно в северной части автономной республики Крым. Для того, чтобы реализовать именно подачу, даже в теории, необходимо полностью переделать энергосистему автономии. Очередные сказки со стороны оккупационных властей.
Из этой скажите еще, пожалуйста, есть информация о том, что ФСБ проводит обыски у представителей регионального Меджлиса. Вам об этом что-то известно, какие-то подробности?
Подробности неизвестны, но факт того, что проходят обыски незаконные, это на самом деле так. У руководства, у активистов, у организаторов и у представителей Меджлиса крымско-татарского народа и у их родственников проходят обыски. Вот, более подробная информация пока нам не есть.
Спасибо большое вам. Айдер, скажите, возможно, вам что-то известно? Вот я сейчас читаю о том, что Искандер Бариев, это член Меджлиса, сообщает о том, что обыски проходят у заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Минанова, у председателя регионального Меджлиса Кировского района Икрема Абдульватова. Ну, собственно, да, об этом же еще сообщает Нариман Джалалов.
Нариман Джалалов – это первый зампред Меджлиса, крымско-татарского народа, который живет в Крыму сейчас. Но я разговаривал по телефону сегодня с Крымом и видел записи в Фейсбуке Рифата Чубарова. Речь идет, по всей видимости, о десятках обысков в домах у активистов региональных меджлисов. Понимаете, меджлис — это же не три человека, это целая сеть самоуправления крымско-татарского. Она в каждом селе есть и в каждом районе. Поэтому сейчас такой, видимо, цель такая, чтобы посеять страх среди крымских татар по всему Крыму, как бы, чтобы в каждом каком-то районе, в каждом городе люди видели, как врываются в дома их активистов, которых они выбрали, и чтобы они боялись еще больше. Понятно, что вы же, наверное, слышали, был вызов на допрос жены Мустафы Джамилева, Сафинар Джамилевой. И у нее спросили о причастности к взрывам опор в Херсонской области.
Да, просили свидетельствовать.
Да, да, но, понимаете, я так думаю, что и у этих людей тоже что-то такое спрашивают, хотя что они могут знать, если здесь никто не знает, что могут знать люди там. Значит, то есть вопрос не имеет смысла, и все эти действия следственные, они тоже не имеют смысла. Понятно, что эти люди ни в чем не виноваты, тем более там родственники и так далее. Смысл только вот в одном, в том, чтобы боялись. Больше никаких целей у этого нет. Ну что же, это вот как раз подтверждает то, что, о чем говорим уже полтора года, о том, что в Крыму в отношении крымских татар действует особый режим.
То есть в отношении крымских татар или всех инакомыслящих?
Ну, понимаете, это в случае с Крымом это почти всегда одно и то же.
Айдар, а есть также информация, что параллельно с обысками представителей крымско-татарского населения силой сгоняют на митинги за отмену энергоблокады?
Да, конечно. Но мы слышали, уже в Фейсбуке писали, крымские татары обмениваются информацией через социальные сети. Но кто еще не боится? Многие боятся. Потому что за это тоже могут потащить на допрос. Ну, уже давно, несколько дней назад были сообщения, что собирают подписи под петицией против блокады с учителей. Ну, понятно, с тех, кто работает в системе бюджетной какой-либо, учителя, там, врачи и прочие, чиновники разного, там, мелкого уровня, вот, кого есть чем шантажировать. А сейчас говорят, студенты там и так далее. А сейчас говорят, на митинг завтра собирают крымских татар, чтобы они, значит, показали, что крымские татары с Россией поддерживают Аксенова, поддерживают Россию и против Меджлиса. Это, конечно, все будет фейк, потому что людям просто угрожают. И угрожают лишить там работы, учебы и так далее.
Айдар, известно вам, вокруг чего сейчас идут переговоры о подаче электроэнергии? Что является предметом этого торга?
Ну, мне неизвестно, конечно. Я могу только предположить, что предметом торга является блокада, а с другой стороны, предметом торга является продовольственный эмбарго, которым Россия уже объявила с Нового года. А также предметом торга является частично там уголь, который находится на территории Украины, но подконтрольный пророссийским этим товарищам, в смысле ДНР, вот, они типа запретили им продавать уголь в Украину. Хотя говорят, что эти шахты принадлежат Ахметову, и вообще полная каша в башке.
Ну, там много различных, да, шахт с различными собственниками.
Да, да, да. То есть дальше, я думаю, что тут, конечно, в этом торге, это мое предположение, участвует и трехмиллиардный долг Януковича, который он взял в России и распилил успешно перед тем, как убежать. И теперь требуется Украина. Я думаю, что мне рассказали, ну, неофициально, я просто вот это я не могу никак не проверить ничего, что даже за то, чтобы Украина блокаду прекратила, миллиард долларов Россия готова была простить сразу. Ну, это я за что купил, как бы. Ну, то есть это речь идет просто о том, что торг идет, и в том числе о блокаде тоже. И просто сейчас вот это такой самый острый, наверное, вопрос, потому что его надо как-то решать. И на Украину давят с Запада, чтобы был включен свет. На Запад, видимо, давят из Москвы, потому что заинтересованность, конечно, в первую очередь у российских властей, чтобы эта ситуация с блокаутом прекратилась.
А кто участвует в этих переговорах?
Я не знаю.
От крымских татар?
Слушайте, ну я вообще-то в этом никак не участвую. Я не приближен никаким властным, полувластным структурам.
Но вы как минимум заместитель Ислямова в канале.
Но по каналу,
как минимум вы встречаете
По каналу я могу что-то сказать. Вот по всему остальному, к сожалению, нет. Я действительно не знаю. Там, я опять по радио вот слушаю, сегодня ехал. Слушал, что есть рабочая группа, есть с участием представителей Меджлиса там, и так далее, но я в этих группах не участвую, я ни политик, ни общественный деятель, поэтому вот все, что я знаю, я вам говорю, ну, видимо, есть, ну, вот было создание правительства, там же Жамилев выступал. Видимо, есть какие-то рабочие группы. Я уверен, что постоянно идут переговоры, потому что здесь с каждым днем ситуация лучше не становится, мягко говоря. Какие-то разговоры идут закулисные, но какие и о чем, сие мне неведомо.
Айдер, вопрос о бытовых условиях. Как сейчас живет полуостров? Вот в интернете информация разная гуляет.
Давайте, у нас есть перед эфиром, я записала впечатление с места, собственно, человек, который живет в Севастополе, это бывший журналист 5-го канала Елена Соколан, она уехала туда еще до оккупации и, собственно, рассказала нам о том, как живет Севастополь сейчас.
Смотрите, город сейчас, в принципе, весь полностью трещит, потому что, я так понимаю, что был какой-то новенький завод генераторов. В основном весь центр, все как бы торговые точки вышли на работу, все обзавелись источниками питания, вот, в основном. Люди, с которыми я общалась, уже говорят, что они так порядком попривыкли к ситуации, которая здесь происходит. В принципе, таких крайне недовольных я пока не нашла, потому что действительно за последнее время начали больше немного давать света. Но откуда он взялся, я, если честно, пока сказать не могу, потому что этой информации тоже никто не озвучивает. Плюс с сегодняшнего дня запустили котельные по всему городу. Не знаю, как это пройдет у них с авариями или без, но с сегодняшнего дня уже вот дали отопление. Народ говорит, что привыкают потихоньку, обзаводятся генераторами, ждут, надеются этого энергомоста. Но не все, конечно, есть многие люди, которые скептически относятся к самому факту, во-первых, того, что этот мост достроят, во-вторых, потому что через этот мост пойдет достаточное для Крыма количество электроэнергии. Вот. Некоторые люди говорят, что нужно обязательно договариваться с Украиной. Некоторые предлагают в ответ на энергоблокаду отключить Украине стороны России газ, свет и все, что вообще возможно отключить. То есть, как бы, мнения очень разные. Но в основном, то, что я действительно вижу, люди уже с этой ситуацией свыклись, готовятся к тому, что это может быть надолго. Вот, и как-то все пытаются выходить из положения.
Лен, скажи, а есть вот эти передвижные телевизоры? Просто Facebook-лента пестрит,
да,
этими фотографиями.
Да. Передвижные телевизоры есть. Я сегодня сама видела, когда ехала на маршрутке, не успела, к сожалению, ни заснять, ни фотографировать. Вот. В основном это передвижные такие машины с экранами, на них написано, что они от МЧС. В основном там крутят графики отключений, вернее, включений. Здесь даже не говорят, что графики отключений, потому что включают на меньше, чем выключают. Вот. Графики включения электроэнергии и телефоны основных экстренных служб. Сама не видела, чтобы показывали там Путина или крутили какие-то телеканалы, поэтому подтвердить и опровергнуть этого я не могу. Но то, что эти станции катаются по городу, это факт.
Ну, такие впечатления с места. Это была Елена Соколан, журналист, ныне молодая мама из Севастополя. Айдер, у вас есть какая-то информация еще, что добавить к тому? Возможно, у вас есть родственники, друзья, знакомые, которые остались в Крыму и пересказывают, как там живут?
Ну, примерно то же самое все говорят. Ну, люди в разных местах живут. Кто-то в селах, кто-то в райцентрах, кто-то там в Севастополе. Но единственное, что могу сказать, что в крымско-татарские поселки, например, в Бахчисарае, электроэнергия подается, по крайней мере, 2 дня назад так было, всего по полчаса. То есть, видимо, так власть наказывает крымских татар. И если во всем городе остальном по 3 часа через 6 там включение, то у крымских татар самый минимум, сколько можно подавать, подают. Ну, а так в целом, ну, по-разному. Где-то вообще вот не было электроэнергии Щелкина, вы же видели тоже, да? Где-то чего-то. Потому что просто я, насколько для себя понял, эта система, сейчас система сама в Крыму, как сказать, не разрушена, она дифференцировано. И вот эти очагами электроэнергии, они в целом работают, да, по всему полуострову, а очагами вот от одной электростанции туда-то доходит, от другой туда-то, от третьей туда-то, и докуда-то вот и не доходит. Но сейчас, видите, как мне сегодня то опять сказали из Крыма знакомые, что, видимо, пришел какой-то танкер с бензином. Потому что и побольше завезли этих генераторов.
Генераторов, да. То, о чем говорила Ирина.
Да, потому
Ирина,
что вот, может быть, поэтому там чуть-чуть побольше стало, да, возможностей, потому что вы же знаете, какая солидарность в русском мире и взаимовыручка. Поэтому генераторы 3-киловаттные, которые стоили 7 тысяч рублей сначала, сейчас стоят 40 тысяч. Люди как могут друг друга выручают и за 40 тысяч готовы продать ближнему.
Это откуда информация? С какого города, я имею в виду?
Да не, ну это в Крыму цены такие. Вот просто я разговаривал сегодня, спрашивал. Вот человек говорил, были сначала по 7 тысяч, вот 3-киловаттные. Ну такие, видимо, это на дом хватает, на квартиру там. Я не пользовался. Значит, были по 7 тысяч, где я успел взять по 10. Потом были по 20, а сейчас уже по 40 продают. Вот. Но это вот то, что называется теснее сплотиться, там, вот это вот, помочь ближнему.
А вот. В крымско-татарских селах там тоже генераторы завозят?
Никто никуда не завозит. Крымские татары все сами покупают. Где-то, ну, как обычные люди, все они покупают себе генераторы. У них дома камины, печки у кого-то. Дома тоже разные. У кого-то большие дома, у кого-то поменьше, у кого-то попроще, у кого-то посложнее. Но кто-то в квартире живет вообще и тоже. Вон, ну, один знакомый рассказывал, как он в квартире приспособился. Он, на балконе у него стоит этот генератор. Он сидит, говорит, включаю, смотрю телеканал АТР, разогреваю плов, это я цитирую, где-то я в Фейсбуке прочитал.
А можно смотреть, да, телеканал АТР, там есть спутники?
Ну, по спутнику-то можно смотреть. Как бы до расстрела спутниковых антенн на балконах еще пока не дошли.
А в интернете?
Ну, тоже можно, да.
А как долго Крым сможет жить в таких условиях? Вот просто одно из интернет-изданий привело довольно странное высказывание главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука, что в таких условиях Крым может жить вечно. Согласны ли вы?
Я не знаю, что значит жить вечно. Просто речь идет об условиях жизни, а не о том, что жить, конечно, можно вечно. Жить можно вечно вообще без всего. Вот, но вопрос просто в качестве жизни и в том, что будут делать те и эти власти. Просто понятно, что вот просто сейчас ситуация, понятно, что к такому повороту событий, как отключение электроэнергии, никто не готовился, это совершенно точно. То есть существовало некое...
Ну, странно. Ну,
вообще странно, нет, ну, странно, что...
Странно, вот, что не готовились.
Ну, наверное, но просто, видимо, существовали такие дружественные, теплые договоренности с Киевом в Москве, что никто не думал, что они будут нарушены. Я думаю, что это просто взаимовыгодное, без всяких кавычек, взаимовыгодное сотрудничество как бы страны жертвы агрессии с оккупированной территорией и с страной агрессором. Оно продолжалось 1.5 года. Ну, видимо, это всех устраивало. Но это не устроило только единственного вот этих крымско-татарских активистов, которые там собрались, которых, в общем, нет мотивации молчать, потому что они не могут вернуться на родину и этих людей, которые там стоят, их, в общем, не устраивают разговоры о том, что там мы вернем Крым когда-нибудь через 50, через 40 лет. Их отцы и деды по 50 лет жили в ссылке, вообще родины не видели, мечтали вернуться. А сейчас они оказались изгнанниками вообще ни за что, ни про что. И у этих людей немножко другое, нерациональное, я сразу скажу, нерациональное понимание действительности. Для них эти рацию, эти киловатты, мегаватты, эти деньги не существуют. И поэтому, когда они слышат украинских чиновников, которые начинают рассказывать, почему надо вот так делать и так, у них другое восприятие этого. И вот просто это надо тоже понимать, когда обсуждается крымско-татарская и крымская проблема, что существует целый народ, который унижен, оскорблен, и которого не очень интересуют вот как бы взаимовыгодные контракты.
Основное требование, по крайней мере, еще на вчерашний день, это то, что возобновление электроэнергии, подача, возможно, только после того, как выпустят политзаключенных. Но не изменилось, да, до сегодняшнего дня, правильно понимаю?
Нет, конечно. Но опять непонятно, ведется ли об этом разговор на уровне каких-то тайных, неизвестных нам переговоров. Ну, наверное, велись и раньше разговоры об освобождении Савченко и Сенцова. Видимо, какая-то дипломатия идет. Это, ну, если предположить, что она не идет, тогда вообще я не знаю, как это все оценивать. Но, наверное, идет. И наверняка этот вопрос тоже обсуждается, но не публично. Публично, я думаю, что и жителям Крыма не сообщают требований, и в случае выполнения которых будет включен свет. Потому что, ну, как бы... Там в этом списке там всего 13 человек, политзаключенных, украинцев и уроженцев Крыма и так далее.
Издание «Крым Реалии» сообщает о том, что Верховный суд Крыма сегодня оставил в силе решение Киевского райсуда Симферополя о продлении содержания под стражей Мустафе Дегеременджи и Али Асанову.
Ну, это фигуранты дела, это дело 26 февраля.
И сегодня же должно быть заседание в отношении замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза.
Ну, я не сомневаюсь, что с Ахтемом Чайгозом то же самое оставят. Но, значит, выбран вариант жесткий, мочить, продолжать репрессии и так далее.
То есть адвокаты просили для своих подзащитных изменить меру пресечения на домашний арест, либо выпустить их под залог. Но вот Крым Реалии пишут о том, что заседание длилось не более получаса и, собственно, оставили в силе. То есть, как видим, ну, можно делать вывод, что не идет Россия на уступки и требования, которые выдвигаются,
ну, значит,
участниками энергоблокады.
Но просто, ну, как бы это вот все честно, Россия не хочет идти, прекращать репрессии, идти навстречу. Но, видимо, тогда, насколько понятно, и протестующие тоже не будут идти навстречу. И я вот, как вчера об этом написал, я из этого выхода не вижу. Это абсолютный тупик. Потому что, с одной стороны, протестующие совершенно не настроены разрешать, значит, поставку электроэнергии, поскольку требования не выполнены. Репрессии не только не прекращаются, они усиливаются и расширяются, как мы сегодня видим. Демонстративно это делается именно сейчас. Вот. С другой стороны, Россия не может показать свою типа слабости, отпустить под любым там юридическим предлогом этих политзаключенных. А с третьей стороны, украинское правительство, на которое давит и российское правительство, и западное правительство, оно бы, может, и хотело бы включить электроэнергию хотя бы по одной ветке, но оно этого не может сделать, потому что возвращаемся по кругу к пункту первому, потому что участники блокады не собираются разрешать им налаживать поставку электричества по этой даже одной линии, так называемой Каховка-Титан.
Что, по-вашему, может разорвать этот круг?
Ну, не знаю. Я считаю, что просто... Вот даже не то, что это конкретно это энергоблокаду. Как уже было сказано, там как-нибудь выкрутятся, да, и люди выкрутятся, и привезут туда что-нибудь еще. И, да, не будет, конечно, полного энергоснабжения из России восстановлено. Это технологически невозможно. То есть в полном объеме не будет. Но как-то существовать там можно и так далее, и так далее. Но в целом вопрос с Крымом и с крымскими татарами, он такой подвешенный и отставленный на дальнюю полку. Его придется как-то обсуждать, потому что, ну, в общем, совсем плохое там положение у крымских татар. Только что вот нет физических массовых расправ, хотя физические расправы есть, их десятки.
Ну, посмотрим, что еще сегодняшние
обыски
закончатся.
В общем, все непредсказуемо. И мне кажется, что вот эта гуманитарная тема, то есть, как Джемилев сказал, даже если одно государство аннексирует территорию другого государства, оно, согласно конвенции, должно вести себя прилично, как он сказал, да? То есть, выполнять некие условия защиты прав человека. В Крыму такие условия не выполняются. В Крыму людей выдавливают, выгоняют, арестовывают, убивают, похищают и так далее. Поэтому вопрос о гуманитарных правах, он должен как-то встать во главу угла. Я уже говорил о том, что явно недостаточно, я не вижу стороны украинского государства какого такого деятельного желания защищать крымских татар и своих других граждан в Крыму. Но сейчас, может быть, что-то изменится. Вот я слышал, Петр Порошенко сказал там, что это почти геноцид, то, что там творят в отношении к крымским татарам. Может быть, это будет иметь какое-то продолжение на международном уровне. Посмотрим.
А каких конкретно действий вы ждете от украинского государства? Вот, если по пунктам.
По пунктам? Ну, я лично, вот просто как крымский татарин, ну, мне тяжело говорить, я сам вообще не гражданин Украины, да, я гражданин России. Как бы, когда я начинаю учить украинскую власть, у меня язык сворачивается. Я понимаю, что я не имею права.
Хотите менять гражданство?
Ну, как я его поменяю? Вот. И Поэтому я не то, что прям жду от украинской власти чего-то, но мне казалось бы разумным, чтобы вопрос о соблюдении прав крымских татар, о правах человека в первую очередь, и вообще о Крыме вообще, был на повестке дня международных переговоров наравне с Донбассом и с примирением там. Потому что когда страна занимается только одним регионом, вот, да, я понимаю, там война и так далее, и совершенно забывает про другой регион, который не является темой повестки дня международных переговоров, этим она сама как бы де-факто оставляет своих граждан там в состоянии, когда она как бы разводит руками и говорит, ну, а вот с вами мы, как бы, ну, извините, вот так получилось и так далее. Но что касается того, что раньше происходило, что происходило во время аннексии, вот сейчас, когда я смотрю на это уже чисто мое мнение, оно может быть неправдой. Но у меня есть ощущение, что, конечно, вынужденно, конечно, под давлением силы там военные и так далее, но Крым все-таки был продан, на мой взгляд. Потому что, судя по дальнейшему вот этому экономическому взаимовыгодному сотрудничеству, не только с электричеством, а с бизнесом вообще, поскольку есть как бы имущество.
То есть вы это списываете не на вот растерянность, о которой, собственно, говорили, что власть только пришла, не укрепилась, не...
Нет, нет, я думаю, что растерянность была, безусловно. И, конечно, была грубая военная сила, это была действительно военная аннексия. Но как-то быстро все эти вопросы разрулились, и все, что... Короче, я анализирую только то, что я знаю. Я никаких теорий заговоров не строю. А знаю я то, что вот после того, как там прошел так называемый референдум, и были утрясены вопросы там с перемещением военных, да, началась нормальная, хорошая жизнь. Там есть имущество у людей, как бы... таких влиятельных и обеспеченных в Украине. Нет, я не говорю о Липецкой фабрике. Я в данном случае про Крым говорил.
А, вот. Там, в Крыму, вы имеете в виду, не в России.
Да. Окей, в Крыму есть имущество, и здесь есть имущество российского бизнеса, близкого к власти. И там есть имущество украинского бизнеса, близкого к власти. Я думаю, что существуют некие негласные договоренности, не знаю, на каком уровне, врать не буду, но которые позволяли все эти годы, все эти месяцы вести вот такое взаимовыгодное сотрудничество, и вот эти потоки товаров, там вот эти все распилы, совершенно очевидные, которые просто все в Крыму, то и в Крыму видели все и так далее. Но это не могло просто так существовать, мне кажется, что не впрямую, конечно, нельзя мне понять впрямую, что Крым взяли и продали, вот на тебе деньги, а вот ты мне Крым отдай. Нет, конечно, но вот на уровне таких бизнесовых, совсем не политических, а именно бизнес-вещей, некий акт купли-продажи был негласно совершен, и вот сейчас он, видимо, дезавуируется с большими ломками, вот, и к чему это приведет, пока непонятно. Я надеюсь, что хотя бы к тому, что о крымских татарах вспомнят.
Это было мнение Айдера Муждабаева, заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала АТР. Айдер, спасибо за участие в нашем эфире. Я надеюсь, что сегодня в течение дня мы еще будем получать информацию о том, как проходят обыски, как проходят суды, и будем об этом информировать.